Всем большой, огромный привет! Ребята, мы рады вас приветствовать на подкасте «Обнажёнка». Возможно, это единственный, ну, хотелось бы так думать, подкаст на просторах нашего огромного, необъятного интернета, где мы говорим про те вещи, о которых обычно люди молчат. Мы говорим про уязвимости, мы говорим про чувства, про то, как взаимодействовать с этим миром через чувства. Короче, мы здесь говорим про правду. Такая щекотливая штука, но невероятно важная и нужная для близости, для глубокого контакта и для того, чтобы мы себя чувствовали хорошо. И сегодня у нас в гостях Крис Шелест. Ну, на самом деле, Крис, мне кажется, можно просто объявлять, как тебя зовут, и все очень хорошо тебя знают, все супер хорошо с тобой знакомы, но мы все же расскажем. Крис — блогер с очень большой аудиторией, и уже дважды у тебя была большая аудитория, насколько я знаю. Первый инстаграм-аккаунт был около 1 000 000 подписчиков, да? Там была такая цифра?
Да, да, верно.
Да, и мы к этому тоже сегодня вернемся. И, Крис, мы очень рады, что сегодня сможем с тобой поговорить о важном и уязвимом.
Спасибо большое, приятно начинать с таких слов в мою сторону. Это вообще первое мое участие в подкасте, у меня не было опыта, и я волнуюсь.
Еще я тоже.
Я больше всего волнуюсь о том, что у меня есть одна черта, которую я всегда замечаю, ее стыжусь, я постоянно перебиваю людей.
Вот это так, нормально.
Что, да, мне прям нужно сдерживаться, чтобы не вставить, а я тоже, да, у меня тоже есть история на эту тему.
Знаете, вот сейчас будет такой наглядный пример, как честность людей между друг другом формирует очень классные коннекты и взаимосвязи, потому что перед подкастом у меня тоже было волнение, и я такая, а вдруг будут моменты, где такие сверчки на заднем фоне, и мы все будем молчать. Поэтому, Крис, я хочу тебе сказать, что давайте в рамках этого подкаста мы договоримся, что вот про то, что ты говоришь, твоя черта перебивать. Сегодня это твоя суперсила. Мы ее приветствуем, хотим видеть просто во всей красе. Делись, безумно интересно узнавать тебя с разных сторон и узнать сегодня. Первый вопрос, который я хочу задать в рамках подкаста. Как ты сейчас себя чувствуешь?
Сейчас я нахожусь в терапии, 4-й месяц. Я чувствую себя всегда волнами, но стремлюсь к расслабленному состоянию. Очень-очень скептичная была, потому что я пробовала разные инструменты через духовность, через коучи, какие-то медитации, свои поиски там, ответов. Полгода назад я оказалась на Бали, я прилетела с Америки к своему бывшему молодому человеку, зная, что у меня обратной дороги не будет, что страна для меня будет закрыта. Я летела с мыслями о том, что я сделала самый верный свой выбор в жизни, потому что я лечу за любовью. И через неделю этот же молодой человек отыгрался на этом и просто выгнал меня из своего дома. Когда я отсоединялась от этого, восстанавливалась, он меня возвращал, и это длилось на протяжении этих полгода, после чего я решила, что пора все-таки в терапию, это уже моя последняя надежда, и сейчас я чувствую себя гораздо лучше, чем раньше, гораздо лучше, да, чем раньше, и я даже как-то смеюсь над тем, почему я так долго отрицала психологов. Может, мои программы, они настолько закладывали мне уверенность в то, что никого нельзя впускать в свой мир, они там все нарушат. То, как думаю я, это просто соединение с божественным, и какой-то психолог придет и все испортит. Вот. А оказалось, просто это соединение с божественным, и мое понимание любви, оно вообще далеко от реальности, и что очень много времени я жила в своих иллюзиях, и сейчас мое ощущение себя, как будто я просыпаюсь. Просыпаюсь и скидываю эти иллюзии, в которых я жила.
Я тебя сейчас так хорошо понимаю, потому что у меня примерно на таком же отрезке времени, там назад, 2 месяца назад, случился первый заход в терапию, и мне даже было немного стыдно говорить, что я впервые зашла в терапию, потому что, кажется, там классный бэкграунд, я много каких-то штук знаю про то, как там работает поведение человека, и тоже в духовности прям интенсивно была. Мы разговаривали с моим другом, И он делился, что замечал среди своих там суператлетевших друзей, которые очень глубоко в духовности, есть такой синдром, когда уходишь сильно в духовные практики, в медитации, там, тусуешься на ретритах. Вот эта вот часть, как работает твоя психика, про паттерны, про триггеры, про теневые стороны, она как бы размывается во всем этом куполе, вот как ты сказала, соединение с чем-то вот таким внутри себя высоким и тонким. И я сейчас понимаю, какое это как бы огромное упущение было, не в плане там жалости, но что я не пошла в терапию раньше, но это необходимо. Это супер важная прослойка. И красота, она как раз там, сейчас я для себя понимаю, когда ты совмещаешь и духовные практики, где мы все мир, я принимаю любовь в любом ее проявлении, и все есть свет. И когда ты соединяешь с этими сложными пониманиями о мире себя настоящего, с человеческими паттернами, искажениями, установками, и вот там правда и красота. И еще такая интересная у меня была мысль о себе, что я заход в психотерапию связала с ответственностью за себя и свою жизнь. То есть я раньше думала, что люди идут в психотерапию из точки «я больше не могу, это просто какой-то ужас», но я вот в этой прослойке нашла, что я такая «окей, я сейчас готова взять ответственность за все, что со мной происходит, на себя». И пошла в терапию, и вот для меня это было тоже таким прям открытием интересным.
Для меня... Давай будем записывать, первый раз уже был. Я попытка перебить.
Я когда услышала эту историю, что ты прилетела к молодому человеку, и он выгнал тебя, мне хотелось поплакать, потому что у меня слезы накатили, и я представила этот момент. Потом ты сказала, что ты пошла в терапию, у меня просто история была очень похожая, в том плане, что я в терапию пошла после своих любовных отношений, которые романтических, которые не сложились, и я такая, и я больше не могу вот в этих паттернах вариться. И я понимаю, что есть какие-то определенные сценарии, которые повторяются в моей жизни, и я хочу это поменять. И мне как раз говорят, слушай, с тобой рядом находиться очень тяжело, ты где-то там в мыслях своих, вот здесь будь, ты, ну, не со мной, не в контакте. И мне дают контакт хорошего терапевта, говорят, пожалуйста, попробуй. У меня были какие-то касания, ну, такие, я зайду, посмотрю и выйду. Ну, со мной же все вроде нормально. И вот в этот момент я пошла в терапию, и я уже полтора года в терапии. Это просто вот с вот этого состояния, что я так больше не могу, мне нужно что-то изменить. Прошло несколько месяцев, и я поняла, что это больше про взросление, про ответственность, про взращивание моего взрослого, который берет на себя ответственность за те состояния, за те чувства, которые он чувствует, и то, как он себя ведет, то, как он строит отношения. И мне супер в этом классно, поэтому мне кажется, что ты сейчас, наверное, находишься в большой благодарности своему молодому человеку за то, что он тебя вот таким образом подтолкнул к терапии.
К сожалению, я еще я бы хотела сказать, что я благодарна, но этой благодарности у меня еще не возникает. И на самом деле терапия тоже для меня была, что когда я в нее пошла, это как провал. Ну, прям стыдно. Мне, во-первых, было, я долго не могла избавиться от чувства, что я прилетела, у меня не получилось, и мне было стыдно за себя, я чувствовала себя глупой, наивной, мне было стыдно за свой провал, мне не хотелось несколько месяцев здесь на Бали ни с кем контактировать, зная, что у нас очень много знакомых, либо знакомые блогеры, какие-то друзья. Я шла с этим чувством, что я сама для себя вот как-то опозорилась, что это моя очень большая неудача. Я не могла какое-то время появиться в своем блоге, потому что я чувствовала, как вообще все это неудача просто моя. Огромная, большая неудача. И через месяц был мой день рождения, который я провела одна. Я себе сняла отель с видом на океан. Я не знаю, у вас тут можно рассказывать про...
Можно все.
Мой друг подарил мне шоколадку до моего дня рождения. Я снова его встретила, не со своим молодым человеком. Он снова меня как-то... Я даже не знаю, что это, бросил или... Ну, я не знаю, как это называется. В общем, оставил. Оставила, я отмечала день рождения одна, я съела эту шоколадку, я проревела сутки от ощущения, что я не хочу жить. То есть это не ощущение, что я хочу с собой что-то сделать, то есть я не вижу смысла, зачем я живу. Это, кстати, к слову о цикличности. Когда в твоей жизни постоянно повторяется цикличность, ты в какой-то момент собираешь всю силу в кулак и такой... Я попробую еще раз, я приму сейчас такие инструменты, буду применять, например, я не буду делать так, как раньше, либо я буду делать медитации, либо я вот сейчас коучем, и у тебя есть силы, ты видишь, чуть-чуть что-то меняется, но ты приходишь снова в эту точку, где для тебя опять один и тот же сценарий. Меняются только локации и меняются только люди, но сюжет проигрывается один и тот же. И вот мне 30 лет, я сижу одна в этом отеле с видом на океан и понимаю, что в такой жизни я реально устала, и я ее поняла. То есть я в своих программах поняла, что мне настолько это стало скучным и понятным, что я не вижу смысла, зачем мне жить. Ну, то есть если эта программа повторяется, повторяется, повторяется. И для меня терапия оказалась как раз-таки выходом из программ, а когда ты из них выходишь, там, оказывается, есть вообще огромная жизнь, где еще миллион вариантов, какие сценарии могут быть.
Вау! У меня сейчас такие были переходящие ощущения от того, что ты рассказала. Сначала у меня прям вот внутри все так сжалось. Так тебя хотелось обнять и, знаешь, где-то лежать вот так на диване, на ковре, просто обнимать. Это очень-очень уязвимая, трогательная история, то, что с тобой произошло. Я такое проживала, я знаю, у меня аж прям вдоль позвоночника сейчас так ощущения возвращаются. Супер сложно. Шоколадка, это не Милка, да, шоколадка?
Нет, шоколадка была не Милка.
Окей, тогда понятно. Хорошо. Очень круто, что ты тоже про цикличности подсветила мысль. Я в своих нынешних отношениях, я прям вот эти все циклы вижу, как они каждый день. Какая-то штука, которую я уже проживала в других отношениях. Причем ты так точно сказала, что сценарии одни и те же. Вот сюжет, если представить, что это кинофильм, только как бы актеры в каждом сезоне просто, ну, меняются. Сюжет один и тот же. И у нас даже был такой момент, мы такие с Димой просто сидим, друг на друга смотрим, такие, блин, ну, типа, если мы как бы расстанемся, начнем другие отношения, то есть, ну, если вот весь там опыт, все понимание о том, как строятся отношения, сложить, будет то же самое. То есть, ну, как... Какой смысл? Давай как бы, ну, здесь уже подзаворочимся и сделаем так, чтобы было обоим комфортно, чтобы можно было быть собой, жить в счастье, потому что, ну, скорее всего, будет то же самое. И ты реально понимаешь, что, ну, вот как бы да, то есть циклы, они повторяются, и ты уже остаешься в контексте, и в этом контексте, где ты есть сейчас, там, в всех этих отношениях, это там и про дружбу, кстати, тоже супер важная штука, в которую я сейчас смотрю, и про отношения романтические со своим партнером, ты здесь уже работаешь со своими паттернами, ты здесь уже находишь, что тебя в прошлых отношениях, в поведении уводило отсюда или уводило людей от тебя, будучи в контексте, ты уже начинаешь жить и делать этот цикл, ну, как бы подходящим для тебя.
У меня еще интересно, что, поняв все это, я снова пошла в эти отношения по рекомендации психолога. Ну, не то чтобы рекомендация, я сначала не поняла, зачем она меня снова как бы направила войти в эти отношения, потому что человек снова появился, снова начал меня возвращать. И повторился точно такой же сценарий, как и все прошлые разы. Но в терапии именно я это прошла уже с другим взглядом на вещи. И вот в этой терапии, пока я была там в отношениях полтора месяца, я не ждала подвоха. Я раскрылась вообще полностью. Вот как раз про обнаженку. Это были самые полтора месяца мои обнаженные, потому что Я говорила сразу, когда ревную, говорила, что я чувствую. То есть я понимаю, что никогда не показывала настоящих своих чувств, что я могу ревновать, что меня может что-то задевать, что я могу быть обеспокоена. Я все это говорила, проживала в отношениях с человеком, очень сильно уязвима, и другой человек этого не выдержал. И поэтому очень важно, что когда вы вдвоем сидите, обсуждаете у вас ссоры, чтобы вы действительно понимали, что сейчас происходит, ну, какие процессы происходят, почему вы ругаетесь, как это работает. Потому что когда ты один в терапии или один поднимаешь эти процессы, очень-очень сложно с другим человеком. Ты прям хочешь помощи попросить, пойми, сейчас вот так, я очень хочу, чтобы все было хорошо. Я не виновата, что я это чувствую, я не виновата, что у меня вот так происходит, но если ты будешь рядом, если ты будешь открыт к этому, у нас получится что-то поменять, но не все это понимают. Сейчас мне безумно интересны люди, с кем я могу общаться на таком языке, потому что я поняла для себя, что по-другому это как будто не диалог, это просто на остановке постоять, спросить, сколько время и разойтись.
Мне кажется, какой-то сейчас такой интересный процесс запускается, потому что способ коммуникации, где мы говорим про чувства и открываем друг другу себя в суперуязвимости, то, что психика обычно прячет, это такой заход на близость, который люди там стремятся, не знаю, всю жизнь найти это, почувствовать. И мне в какой-то момент показалась такой абсурдной идея, что когда мы общаемся через какие-то интеллектуальные конструкции, типа там вопрос, ну как ты себя чувствуешь? Ну да, в принципе, все хорошо. На самом деле там жопа просто внутри, там буря, океан, и ты в этом одинок, но ты боишься признаться. Но мы абсолютно уникальные существа, люди, мы друг друга чувствуем через зеркальные нейроны. Мы считываем состояние по мимике, по положению тела, там, по жестикуляциям. И это все чувствуется. И когда внутри ты чувствуешь боль или горе другого человека, а он тебе говорит: «Все классно! Мне хорошо!» Внутри тебя происходит как бы диссонанс. То есть, когда ты не в контакте, держишь свое внутреннее с внешним, такой рассинхрон получается. То есть ты как бы и получаешь фидбэк от мира в соответствии с тем, что ты ему говоришь, как бы заворачивая в слова. А говоришь ты ему, что все хорошо. Ну и как бы и с тобой так как-то относится. А ты хочешь поддержки, а тебе плохо, тебе больно, тебе страшно. И для меня это стало таким первым очень серьезным толчком просто открыто идти и везде стоять с транспарантами, кричать, если я ревную, я ревную! Если мне там больно или страшно, мне страшно! И, в принципе, как бы сейчас так происходит. И вот как ты сказала, Крис, что человек просто не выдержал этой интенсивности. Это правда, люди не выдерживают. Это болезненно, это сложно, это воспринимать, слышать, говорить. Это такой тонкий процесс, но у меня окружение поменялось полностью. Это просто нужно было сделать, когда я вошла вот в эту реку честности, уязвимости и правды. Сейчас я в диком восторге, что все так вышло.
Да, и на самом деле я даже замечаю, я продолжаю ходить на свидания, знакомиться с людьми, и я замечаю, что обычное мое общение, обычное свидание, с какой целью я на них хожу — с целью, чтобы каждый раз не чувствовать волнения. Не чувствовать волнения, чтобы просто общаться с людьми, чтобы просто понимать, как я себя проявляю, как я общаюсь с мужчинами. В общем, тут же отлавливаю свои... Здесь я маску сделала, что я вот такая. Я даже не знаю, как описать, какая. Вот такая вот, вот такая. И я заметила, что с разрешением себе показывать чувства, люди стали тоже такие притягиваться. Я, наверное, последняя только в 16 или 18 лет помню, чтобы парень, ну, мужчина написал мне: «Ты знаешь, Кристин, я вчера словил себя на мысли, что ты мне нравишься. Ты мне нравишься как девушка. Что ты думаешь на этот счет?» И то есть я помню все свои истории про отношения, они всегда начинались с выдержки, игра, выдержал, оттянул, ответил. И вот с такими штуками я всегда как бы где-то варилась, игралась. А тут как бы прямо, «Кристина, ты мне нравишься, что ты думаешь по этому поводу?» И я отвечаю так же.
Вау.
«Ты мне тоже нравишься». И причем это, ну, не первая история, сейчас как бы со всеми так происходит. И я могу честно ответить, «Ты мне тоже нравишься, но в тебе я увидела то, там, например, в чем я каждый раз допускаю ошибку, и, скорее всего, с тобой это произойдет опять». И то есть все это объясняю, человек воспринимает нормально, остаемся друзьями. Мне нравится, то есть я уже на меньшее не хочу соглашаться, я не хочу возвращаться вот в эти игры, держать маску, кто написал, кто что думает. То есть нет, просто как будто потратить время, просто выкинуть его куда-то.
И я заметила в своей практике, что в контексте взаимоотношений между мужчиной и женщиной уязвимость и честность, тире оргазмы, кроме шуток, это такое освобождение. Во-первых, тело очень сильно расслабляется, и расслабляются те части в теле, которые были напряжены, потому что тебе нужно там держать маску и быть какой-то. А когда ты говоришь человеку, своему партнеру, что ты испытываешь вот такие чувства, а ты себя в них кое-как вообще можешь принять. Тебе это кажется, что вообще там какая-то, ну, просто жесть. И он такой: «О, малышка, проживай, я с тобой, я принимаю эту твою часть». И тут происходит просто вулкан и буря. То есть я, да простят меня все мои бывшие, и я поняла, что такое оргазм. Просто фантастика. И это ни с чем не сравнится с какими-то инструментами дополнительными, которые я там пользовала по там стимуляции, какие-то игрушки технические, которые именно с твоим физическим телом работают. Потому что когда заходишь вот так вот за руку с человеком свою уязвимость и такая: «Я вот такая настоящая, хочешь меня?» Он такой: да, погнали». И просто отлёт сумасшедший происходит. Это тоже, знаете, такой дополнительная мотивация идти в уязвимость.
Того, чтобы разбираться с чувствами.
Да, да, и разбираться с чувствами.
Я заметила, что мужчин очень сильно привлекает чувственность. Я не могла пойти согласиться на свидание с парнем где-то 8 раз, хотя он мне безумно нравился. Это как раз та история, когда парень яркий, красивый, он меня привлекает, но я боюсь туда идти, потому что я боюсь проявиться как-то... неправильно проявить свои чувства, эмоции. И в конечном итоге я просто беру и ему честно записываю. То есть, а там еще даже как бы нет никакой истории, там просто человек пытается, ну, 8 раз позвать меня куда-то, чтобы пообщаться. Там даже истории еще нет. Я говорю: «Ты знаешь, ты мне нравишься, но почему-то каждый раз, когда ты зовешь меня сходить погулять или где-то покушать, я испытываю стресс и волнение, и я ему прям начинаю описывать, что я испытываю. И я чувствую себя глупо», я ему это все описываю, и он мне дает обратный свой фидбэк. Во-первых, в его голосе какой-то восторг, что я вообще это говорю, и он отмечает, говорит: «Мне ни разу так не говорили открыто, и это очень круто. И мы должны просто немедленно куда-то сходить, и ты должна забыть про свое волнение».
Это так офигенно, о боже.
Да, и я такая: «Вау, так можно было?» То есть я, когда чувствую себя уязвимой в этот момент и думаю, что другой человек это чувствует, он в этот момент меня видит как сильной личностью, что я могу говорить, как я чувствую. Это вообще очень прекрасно.
Я с тобой безумно согласна. И мне кажется, мы решили забрать суперсилу Криса. Настя, давай ты, Настя.
Я говорю, мне кажется, это показывает в том числе человека, который с тобой общается. Потому что по-разному, в том числе мужчины, могут на это реагировать. Я буду не очень аккуратна в выражениях, но мужчины, которые умные, мудрые, они это расценят как... вот какой-то восторг. Блин, классно она говорит то, что она чувствует. Она как-то исследует себя, она понимает, что она хочет. Ну это же вау. А кто-то скажет: «Блин, чего он там сказал?» Ну, знаете, вот сразу так можно...
Тогда это фильтр.
Да-да-да-да-да.
Да,
вот
да.
У меня тоже просится такая мысль, что это супер крутая фильтрация сразу на старте. Это, и вот это фильтровать может та часть там, тебя, которая такая: «Так, а ну-ка быстро тут все собрались, да. Мне нужно все и самое лучшее. И она как бы берет на себя этот фильтр и как бы чекает, вообще подходит человек или нет. И это очень круто, потому что человек, он чувствует, что он может быть тоже с собой, рядом с тобой. То есть это сразу идет такое копирование поведения, и у него появляется больше... О, мне кажется, там что-то... О, вообще!
Крис, давай поговорим про твою жизнь в Америке.
Про мою жизнь в Америке.
Каково?
Когда... Вообще, это была моя игра. Я решила поиграть в игру, пойти все в свои страхи, идти в свои страхи много лет, имея возможность путешествовать, имея деньги для путешествий, имея деньги для того, чтобы отправиться и жить в любой точке мира в приятных, классных условиях, но я этого никогда не делала. Я боялась одна. Мне всегда либо нужен был партнер, нужна была какая-то подружка. И самое забавное, что я всегда готова была платить за этих людей. Просто чтобы кто-то был рядом. И страх потерять этого человека, чтобы не остаться одной. Года 3 назад, когда я была на Бали, мы виделись с Ив, я как раз проживала такой момент. Я была в отношениях, в долгих, в серьезных. Не знаю, чем оценивается степень серьезности отношений. Ну, так назовем, обозначим.
Так скажем.
Да. И я как раз на тот момент чувствовала, что я очень сильно хочу уйти от человека и очень сильно хочу жить ту жизнь на острове, которую я проживаю сейчас. Будучи свободной девушкой со своей собакой, ходить на свидания и вообще сама себе хозяйка. И я не могу этого сделать, потому что я боюсь таких банальных вещей, как снять виллу. Я боюсь снять деньги. Я не знаю английского. Я не умею водить байк. Я вообще пропаду. Так вот, с Америкой вышла такая история. В очередной раз, когда меня оставил парень, все то же самое.
Я тебя обожаю.
Я решила, что пора пойти в самый свой большой страх, потому что изначально, когда я начинала эти отношения, я увидела в этом человеке ту легкость и ту энергию, за которой я могу пойти именно в те путешествия и в ту жизнь, на таких энергиях, которые я стремлюсь. Но это оказалось опять не так. И я думаю, ну сколько можно ждать? Нужно самой идти в это. Я беру билет в Майами, испытываю ужаснейшее волнение, у меня просто сводит живот, я очень переживательный человек по каждому поводу. И переживательный, и стеснительный, я буду просто переживать, что я там не там выйду, потеряюсь сразу в аэропорту, как я вызову такси, как я заселюсь в отель. Я прилетаю в Америку, на следующий день происходит, как раз это было 23 февраля, как раз происходят все эти события. У меня есть уже билеты на Бали, у меня есть билеты в Россию, и все отменяют. И я почему-то решаю, что я останусь здесь, и я буду играть вот в свою игру, которую я хотела. У меня блокируют карты, у меня нет жилья, у меня нет денег, у меня нет английского, ничего нет. И мне было все эти месяцы в Америке безумно сложно. Но из-за того, что я играла внутри своего мирка, я представляла все это, как я героиня какого-то сериала, все эти сюжеты, как она была сначала бедной, потом все пошло. Всегда так делаю. Да, потом все пошло, как-то поехало. И мне очень это нравилось, но я запомнила время в Америке как самое одинокое и самое сложное, и мне очень много раз хотелось просто сидеть, плакать, чувствовать себя маленькой девочкой, и что всем на меня все равно. Я смотрела на друзей на острове и думала, блин, они там все вместе, а я здесь одна. Вот. И никто не участвовал в моей игре, участвовала в ней только я. И, видимо, когда мне надоело в это играть, я решила, что пора покинуть Америку, что на самом деле я к ней не готова. Что, скорее всего, там играло мое эго, это мое неистинное желание находиться в Америке при всей любви, при Калифорнии, при всей любви вообще к Штатам. Было так забавно сесть и просто себе признаться, что ты заигралась. У меня вначале была подушка безопасности моя, денежная. Я тот человек, который с 18 или 17 лет всегда откладывает деньги. И я ее потратила в Америке, всю эту подушку безопасности, и получила тоже от этого удовольствие, потому что я так много лет откладывала, и мне всегда казалось, что если я потрачу, то мне будет уязвимо, мне будет страшно, небезопасно в этом мире. Кто я без своих денег? Я та, что была 10 лет назад, девочка из Тюмени. И в конечном итоге я ощутила, оставшись без денег, что я все тот же человек, я все та же Крис, который есть на сегодняшний день, что мне не страшно. Я заметила такие вещи, что ты остаешься без денег, обязательно деньги приходят извне. То есть пока я сижу, их прямо так держу, ничего и не приходит. И на Бали я прилетела вообще с нулем. У меня был ноль, последние 10 тысяч долларов я потратила на то, чтобы из Штатов перевести собаку на остров. И у меня вообще прошел какой-либо страх куда-то путешествовать одной, остаться без денег, знаешь, не знаешь язык. Этот опыт мне подарил чувство, что мир, он добрый, что бы с тобой ни происходило, есть еще миллион людей, которые обязательно придут на помощь, но при одном условии, если ты подашь сигнал, что тебе помощь нужна. Вот, потому что я еще тот человек, который никогда не просит о помощи, и забавно сидеть и плакать, что я один, несчастный в этом мире, просто нужно дать сигнал, поднять руку, мне нужна помощь. Это тоже о том, чтобы говорить открыто о том, что ты нуждаешься в поддержке, ты нуждаешься в помощи. Это невероятный опыт, после него мне не страшно, я действительно поборола свой страх путешествовать одной и жалею лишь о том, что я так много времени потратила, держась за людей, за других людей, обслуживая их, точнее, обслуживая свой страх, насколько дорого он мне обходился, этот страх.
Ты мне так отзеркалила, да, эту ситуацию, потому что я делала точно такую же штуку, чтобы не оставаться одной в каких-то новых для себя обстоятельствах, в новой среде. Страшно оставаться с собой. И вот этот твой подход к тому, что это была игра. У меня тоже сестра где-то была столько лет. У меня точно такая же штука была. Мы с моей бывшей напарницей по проекту придумали такую штуку, как «Алка и Галка». Это были два персонажа субличности, которые в каких-то непростых ситуациях в проекте, у нас там что-то не запустилось, не получилось, мы включали эти роли и такие: «Ал, ну ёб твою мать, ну вот опять, вот какой Бали, надо было в Анапу ехать, там сидеть, продавали бы что-нибудь на рынке». И вот этот игровой подход, он так круто расслаблял в стрессовых ситуациях. То есть ты сразу переключаешься и действительно становишься персонажем какой-то прикольной, доброй, теплой комедии. И ты смотришь на себя и состояние вот этой роли. Это очень крутой хак. И сейчас я его аккуратно пробую в отношениях. Но для этого, мне кажется, прикольно тоже в какую-то открытость такую актерскую заходить. У нас с Димой тоже есть некоторые субличности, которые мы достаем, и мы друг с другом из этого состояния Валера и Алла. Мы друг друга просто... Я его сковородкой, он от меня убегает, он что-то кричит. То есть как будто ты проживаешь вот это напряжение, стресс, очень сложные эмоции через игру, через юмор, через комедию, через легкое отношение. Они проживаются, и у тебя действительно происходит освобождение. И я не уверена, что это работает всегда, и в каких-то определенных ситуациях там могут быть другие инструменты точно необходимы. Например, попросить помощи, что тоже очень-очень важная практика. Но вот такое погружение в игру, когда ты играешь со сценарием, который с тобой происходит, оно невероятно освобождает. Прям дышать становится легче.
Да, я, кстати, очень часто использую этот прием игры, даже если у меня в повседневных ситуациях, пусть это будет не Америка, ничего грандиозного не происходит, но есть день, есть задачи, и я понимаю, что я уже просыпаюсь чувством тревожности, потому что я боюсь этих задач, я боюсь каких-то встреч, Для меня это ответственно, волнительно. И тогда я просто меняю состояние. То есть я почему-то, я не знаю еще, хорошо это или плохо, но у меня по отдельности живут личности ребенок, взрослые. Они еще все не соединенные. Я думаю, мы еще поработаем в терапии над этим. И состояние ребенка мне гораздо проще пройти весь этот день, потому что его не нагружает, что это так ответственно, если ты это не сделаешь, что что-то в твоей жизни произойдет плохое, он просто воспринимает все как квест. И это действительно внутри меня происходит такое. Так, Дэнни, все, собираемся, сегодня у нас миссия. Дэнни, мы с тобой вместе идем. Ну, я разговариваю с собакой, я вхожу в этот образ, я даже ощущаю себя девочкой совсем маленькой, и мне проживается легко. Другие ситуации, когда мне нужна поддержка или такая поддержка, как родителей, как близкого человека, но я понимаю, что сейчас эту поддержку мне никто не даст. Я подхожу к зеркалу, и я прям чувствую себя очень взрослой, очень мудрой. Я смотрю в свое лицо, я прям смотрю в свои глаза, и я веду диалог с собой. И я веду диалог с собой, потому что сейчас плохо именно вот этой девочке маленькой, которая... Ей что-то страшно, непонятно, обидели, она не знает, как справиться со своими чувствами. Тогда другая взрослая я ведет диалог с внутренним ребенком и говорит те слова, которые я хочу, например, услышать. Я также могу себя гладить, если я понимаю, что мне прям физически нужно, чтобы меня поддержали. Я могу себя обнимать, гладить. И удивительно, но это действительно работает.
Мы плавно подошли к вопросу, который очень-очень интересует. Я поняла, что психотерапия — это сейчас важная часть твоей жизни, в которой ты работаешь с собой. А какие еще есть практики, инструменты, которые тебе помогают ближе быть к себе?
Мне даже сложно назвать это медитациями. Мне очень-очень безумно эта штука помогает. Я ложусь и просто сканирую свое тело, ищу, где... что я чувствую. Например, я ощущаю, что у меня какой-то ком в горле, мне хочется зарыдать. Вот последние там, неделю я не понимала, что это. Я нахожу, где это. Чувствую в горле. Начинаю прям в этом расслабленном состоянии представлять, какого это цвета, какой это формы. Увидела, да. А потом начинаю еще рассматривать, а что же там за ситуации, которые вот здесь застряли в горле, и сейчас я их, ну, вот так и ношу с собой. И они всегда, всегда картинки, эти мысли приходят в голове, что там за ситуации. Ну и чаще всего, что если это горло, это что-то не сказала, обида осталась, ты не высказала, и ты ходишь с этим комом в горле. Может быть, в плечах, я прям чувствую, что в плечах. И по эмоциям я понимаю, что происходит. Значит, я брала на себя очень много ответственности, мне было очень тяжело, я была в маске, я не просила помощи, и теперь это осталось в плечах, и мои уши, плечи к ушам поднимаются. Я вот полностью прохожу так по всему телу, варюсь в этих эмоциях, выдыхаю их, выпускаю, и я чувствую, как мне становится гораздо-гораздо легче, как будто все лишнее уходит. Ну, еще я слушаю твои медитации. Это правда. Медитации — это как тренировка для разума или как? Я даже не знаю, как это объяснить, что это.
Да-да-да, я тебя понимаю. Спасибо большое, безумно приятно. Мне интересно в своих практиках больше в сторону контакта с чувствами записывать медитации и самой практиковать, потому что раньше я понимаю, что я делала акцент на интеллектуальную составляющую, то есть я работала с мыслью, с тем, что мы думаем, как устроена голова. И как будто сейчас я плавно начинаю отсоединяться от этой штуки, там тоже все очень важно, но я такая, так, а вот что я сейчас не думаю, а чувствую? И это самый такой сложный, интересный, важный вопрос — отключиться от того, что я думаю насчет своих чувств. У меня был очень интересный опыт, когда я на полнолуние, у меня супер много эмоций собралось в теле, там подавленных, непрожитых там, за последний месяц. И я такая, так, сейчас войду в своего внутреннего зверя и попробую вот в этом внутреннем звере прожить свои эмоции. И у меня было очень яркое ощущение, что я сейчас превращусь в такую пушистую, мощную белую волчицу под луной, которая воет на Луну, и в ней вот эта мощность и огонь. Но каково было мое удивление, когда я не превратилась в волчицу, а превратилась в собаку, такую прям ободранную, которую гоняли где-то во дворах. Она супер озлобленная, такая прям... прям вот неприятная уличная псина. Там до волчицы очень далеко, вообще рядом нет. И я ходила вот в таком состоянии, каком-то супер сгорбленном, забитом по квартире, на каких-то четвереньках. Если бы я со стороны, я просто представляю, там Дима возвращается и видит меня в этом положении, я бы вот... вот убежала бы, потому что это действительно, это было очень... мне даже страшно было самой в это состояние заходить. И вот в таких практиках я... понимаю, как, что это означает, когда мы отключаем голову и уходим в чувства. Когда в визуальные образы и представления, какой ты должна быть, ты отпускаешь, и ты по-настоящему входишь в те состояния, которые есть внутри. А у этой собаки, у нее невероятно много энергии, потому что там столько страха и злости, а в этих теневых чувствах залочена просто сумасшедшая энергия, которая как бы потихонечку там управляет какими-то моими действиями. И как бы если проводить ассоциацию на быт, то есть я в таком же состоянии, вот в этом синдроме быть хорошей девочкой, просто как бы на зажатом боюсь там что-то сделать, чтобы показаться неудобной или как-то не угодить. И вот в этой практике я проживала эту историю. И для меня это стало прям в моем личном опыте таким ярким событием и пониманием, что такое, не думать, а прям чувствовать. Там на уровне чувств может быть вообще все что угодно. Например, бездомная собака, и это тоже я, ободранная.
Так завидую вашему воображению. И когда вы рассказывали про то, что вы играете, я такая, блин, я тоже так хочу. Но у меня пока этого не получается. Это очень интересно. Очень интересно увлекаться в ваши процессы, слушать, как вы с этим работаете. И говоря про чувства, интересно то, что сейчас мы как бы более-менее понимаем, что угу, я чувствую это, я чувствую то, а что с вот этим чувством дальше делать, непонятно совсем. И... прикольная практика, про которую ты рассказала, как ты проживаешь, как ты находишь в себе вот эти вот какие-то игривые части, вот эту вот собаку.
Как ты мягко назвала мою ободранную собаку? Игривая часть. Спасибо. Очень игривая.
Ну да, как есть.
Я недавно, по-моему, даже вчера, Крис, видела у тебя в сторис, что ты делилась, настроен на протяжении долгого времени твой образ жизни — это поддержка своего тела, что у тебя как бы эту привычку получилось внедрить, и ты ее держишь, она тебе очень помогает. И ты еще поделилась, что ты прям чувствуешь переживание, что есть там люди, у которых слетает привычка, они опять начинают заново. И я вот примерно такой человек. То есть я в каком-то фоновом режиме держу там свои физические привычки, питание, но... у меня какими-то волнами это происходит, и как бы я примерно понимаю природу, но я настолько там уже внимание расслабила, то есть я просто в какой-то момент понимаю, что я уже несколько дней, я там просто в каких-то горизонтальных положениях пребываю в своей жизни, то есть у меня там очень мало движения, очень мало спорта. И вот в этих каких-то постоянных циклах, что я прилагаю прям много усилий, чтобы вернуться в какую-то интенсивную такую тренировку и состояние. И контакт с телом, он супер важен для того, чтобы себя чувствовать, понимать, исследовать. И как бы, чем лучше твое физическое состояние, тем тоньше ты можешь наблюдать в себе какие-то сигналы. Скажи, пожалуйста, как ты держишь свой лайфстайл? Что тебе в этом помогает?
Ну, ты знаешь, я тоже не скажу, что я такая просыпаюсь и думаю, ну, наконец-то день тренировки!
Ура!
Да, я просто... Да, я просто знаю, что мой ум, он очень активный. Моя деятельность, она связана постоянно с тем, чтобы генерировать мысли, идеи, говорить много людей. И просто если я не буду фокус переводить в тело, из головы в тело, то мне просто очень плохо становится. Я понимаю это с заботой вообще о себе. Когда я прилетела на Бали, и у меня не было практически денег, было прикольно посмотреть из остатков своих сбережений на что они распределятся. Потому что работать я еще не собиралась. Я поняла, что в первую очередь мне важна безопасность, это жилье. Я дала себе ощущение спокойствия на уровне безопасности, оплатив жилье на 7 месяцев. А дальше я стала замечать, что мои деньги, они не уходят на одежду, они не уходят на какие-то хотелки, еду или еще что-то. Я поняла, чтобы мне быть в моем хорошем состоянии, мне нужен человек. Я просто очень сильно люблю заниматься не одна, а чтобы у меня был тренер. И я отдала эти деньги человеку, который будет меня тренировать, кто будет со мной заниматься. Я сразу стала себе искать что-то физическое. Серф, растяжка, йога, вот какие-то такие штуки. И для меня это было удивительно, что в приоритете это выстроилось у меня. То есть есть вещи гораздо, ну, важнее. А, то есть когда у меня было очень много денег, я вообще не задумывалась, на что они уходят. Как бы уходят, на что захотела, туда и направила. Когда у тебя ограниченный бюджет, оно само, естественно, распределилось на самое важное, на приоритет. И я готова была просто платить деньги, например, не есть ничего, но платить деньги людям, которые со мной занимаются, потому что мне так же лень, я могу так же лежать в горизонтальном положении.
Да, тоже такой интересный момент, который сейчас осинхронился. Я относительно недавно начала, ну, как мы уже поняли, пошла в терапию и там начала заниматься со специалистами. И у меня последние 2 месяца просто бум, как я выстраиваю свою поддерживающую систему и в разных областях ищу специалиста, который будет меня поддерживать и вести. В психотерапии сейчас я пробую разных экспертов по тантре. И то есть вот прям во всех направлениях, которые меня интересуют, везде должен быть человек, который меня подхватывает. И это как бы такая прям твоя система поддержки. Это настолько круто, важно, и ты чувствуешь какой-то объем в том, чем ты занимаешься. То есть как будто тебе уже не скучно.
То, что ты можешь себе позволить взять наставников, поддержку, потому что действительно... Ну, на силе воли можно, конечно, вытягивать, но я в какой-то момент думаю, разве я обязана быть вот такой волевой и бороться только? Я хочу людей просто, которые меня будут поддерживать.
Это для меня про опору. Просто я буду в переездах, и я такая, так, вот у меня что-то меняется в жизни. У меня есть несколько человек в разных сферах моей жизни, которые я сейчас оплачиваю. Что там дальше будет происходить, я не знаю, но вот они у меня есть, и я понимаю, что это точно даст мне какую-то опору для того, чтобы я не где-то стопорилась и лежала в состоянии, я не знаю, что мне делать, а продолжала хотя бы какими-то маленькими шагами что-то делать. Это подпитывает очень сильно.
Да, и особенно когда, ну, сейчас уже, когда я живу, например, в разных странах и сталкиваюсь с тем, с чем я не сталкивалась, там, в своей родной стране 30 лет и сталкиваюсь с новыми там, трудностями, вот это действительно, этот фундамент меня каждый раз спасает, не опускать руки.
Дорогие, у нас очень плавно подходит время к завершению нашего подкаста. И у меня сейчас такое чувство, что мне хочется просто продолжить говорить, что-то обсуждать. Мы из одной темы во что-то другое перетекает. Это все так интересно. И мне безумно нравится вот эта штука, когда еще, Настя, ты, наверное, замечаешь, что у нас в сообществе часто очень это подсвечивается, когда кто-то один говорит, а у меня вот такое вот, просто тебя отзеркаливают другие люди, потому что... Ну, на самом деле у нас похожие процессы внутри. И вот мы сейчас общаемся из такой уязвимой штуки, и я такая, да, у меня же вот такое тоже. И причем подсвечиваются те моменты, которые ты не замечаешь сама. То есть другие люди просто наши зеркала, и если мы честны друг с другом, эти зеркала чисто показывают нам, какие мы есть. И это так красиво, боже мой. И... В завершении нашего подкаста «Уязвимого, чувственного, честного», Крис, что ты можешь пожелать нашим слушательницам и, возможно, слушателям, подглядывающим, что сделать, чтобы стать чуточку счастливее?
В своей жизни я повторяю всегда такую вещь, что я никогда не хотела ничему учить людей, потому что вроде как мы и все похожи, но настолько все индивидуальны в своих чувствах. Я всегда ощущала, что людям достаточно говорить то, о чем другие молчат, даже какие-то нелепые вещи. Например, однажды я занималась на растяжке и пукнула. Было очень сложное упражнение. Было сложное упражнение. Мой тренер по растяжке делал вид, что не заметила, чтобы не ставить мне неловкое положение. Но я каждый раз напоминала о том, что я пукнула и смеялась. Потому что я как бы говорила этим: теперь тебе можно тоже. Да, и я хочу сказать, чтобы вы не боялись быть открытыми, потому что тем самым вы не только себе помогаете вообще увидеть этот мир не таким сложным и страшным, вы еще и другим создаете то поле, где и они могут себя чувствовать так безопасно. И я каждый раз, рассказывая себе, рассказывая историю о своей жизни, я думаю о том, что сейчас какой-то человек 100% и у тебя, и у тебя, и у тебя это 100% было, но ты, наверное, уже лет 10 думаешь о том, что лишь бы никто об этом не узнал. Но я возьму сейчас это и скажу, чтобы ты чувствовала себя хорошо. Вот.
Вау, я просто подписываюсь под каждым словом. И, Крис, невероятно много благодарности сегодня тебе за наш совместный диалог. Ты так красиво в своей уязвимости, ты так сегодня дополнила свой образ в моих глазах. Невероятно много чувственности, тонкости, красоты и смелости. И самое интересное, когда ты делилась той частью, где ты так безумно боялась куда-то переезжать и быть одна, я вижу столько смелости и силы в этом процессе, в том, что ты рассказываешь, в тебе. Очень-очень красивая внутри тебя живет девочка, и с ней еще тысячи разных других образов и личностей. Моя благодарность, и очень тепло было. Спасибо большое.
Спасибо большое, что меня позвали. Для меня это как подтверждение того, что есть люди, какие-то светлячки, маячки. И в тот момент, когда, да, быть уязвимым, говорить, как чувствуешь, часто это может быть больно. И ты можешь ловить себя на мысли, что я хочу закрыться, я больше никогда не покажу этому миру свою слабость и уязвимость. А потом какие-то люди так подсвечивают, ты видишь, ой, они вроде тоже вот в этом варятся, и ты как спасение, да, да, вот они, я не один в этом, и тянешься к ним, и для меня это тоже такая подпитка в минуты, когда я сомневаюсь, есть ли таким людям на земле место, вот.
Точно есть. Крис,
100% есть.
Ты для меня открылась совершенно с другой стороны, потому что я тебя видела только по блогу. Какая настоящая такая глубокая, просто невероятная. Когда ты начала уходить в уязвимость, я такая: вау. Спасибо тебе огромное за то, что ты делилась тем, что ты переживаешь. Это очень важно говорить про свои чувства. И так приятно быть в вашем поле, девочки, вы не представляете.
Дорогие наши слушательницы, и как мы уже сказали, возможно, случайные слушатели, так как это очень женский подкаст, очень много благодарности вам за ваше внимание к той теме, которая сейчас становится все более актуальной, все более популярной и важной для души, сердца, тела каждого человека. Чувствуйте и делитесь своими чувствами от того, что вы услышали, в комментариях. Благодарим вас и желаем отличного дня!